В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Исхинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Стратегия «Все остальное маневры». О чем говорил в Тбилиси азербайджанский министр иностранных дел?
Если Азербайджан военным путем будет добиваться освобождения своей территории, это не вызовет Грузии какой-либо ответный или же негативный реакции.
Отложенная осень. В Абхазии предлагают перенести на после пандемии политические планы и даже праздники.
Участились случаи, когда больных COVID-19 отправляют в Грузию, даже несмотря на то, что государственная граница Абхазии с Грузией закрыта.
Чужие свои. Как живут в блокаде жители Ахалгорского района?
Ну вот что мне делать? Моя дочка там, там она живет. Я здесь одна. Мне очень тяжело.
Все это, а также новые сюжеты в деле Тамар Бачилиашвили, отечество в кибербезопасности, как и кто поможет Грузии провести выборы без информационных взломов, в рубрике «Голоса и гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают из студии, читает моя коллега Кэти Бочеришвили.
Владимир Путин предложил Соединенным Штатам обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы. Заявление об этом опубликовано в пятницу на сайте Кремля. Оно не приурочено к каким-то конкретным событиям. В центре заявления российского президента предложение разработать комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности. В документе говорится о необходимости перезагрузки отношений России и США в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Предлагается, в частности, обеспечить работу каналов связи между Москвой и Вашингтоном по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты. Предлагается также заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве. О гарантиях невмешательства в выборы говорится, что они должны быть даны во взаимоприемлемой форме и затрагивать сферу информационно-коммуникационных технологий. Также Путин предлагает заключить глобальную договоренность о ненанесении первыми удара с использованием компьютерных технологий. Реакция американской стороны на заявление Кремля пока не последовала. Соединенные Штаты неоднократно обвиняли Россию в подрывных действиях в сфере информационных компьютерных технологий. В причастности к кибератакам обвиняются, в частности, сотрудники российских спецслужб, в особенности Главного управления Генштаба, а также так называемого агентства интернет-исследований, связанного с близким к Кремлю предпринимателем Евгением Пригожиным. Решение ряда стран Европы не считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии противоречит международному праву и не способствует развитию диалога между государствами. Такое мнение выразил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Мы, конечно, не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств. Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву. Эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога. И, по сути, они являются тоже таким косвенным вмешательством во внутреннее дело. Такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Белоруссией.
Песков также подчеркнул, что в любом случае эти решения и позиция, занятая в отношении Лукашенко рядом европейских стран, и никоим образом не сможет повлиять на нынешнее состояние отношений и перспективы дальнейшего развития российско-белорусских отношений. Первыми по поводу легитимности выборов в Белоруссии выступили страны Прибалтики, которые ранее активно критиковали Лукашенко. Позднее к ним присоединились Словакия и Германия. Еще 15 сентября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о непризнании результатов выборов 9 августа. Американские сенаторы, представляющие как республиканскую, так и демократическую партию, разработали законопроект о санкциях против официальных лиц, которые могут быть причастны к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального. Законопроект обязывает Белый дом составить отчет для Конгресса о финансовом положении и активах президента России Владимира Путина и его семьи. Отравление должно быть изучено в рамках американского законодательства о контроле над химическим и биологическим оружием, которое обязывает Вашингтон вводить экономические санкции против стран-нарушителей. Кроме того, причастным к отравлению чиновникам должен быть запрещен въезд в США, а их активы и в иностранных банках должны быть заблокированы. Список лиц, против которых будут введены эти санкции, в законопроекте не уточняется. Законопроект о санкциях опубликован на сайте сенатора-демократа от Делавера Криса Кунса. Соавторами законопроекта стали его соратники по партии Бен Кардин и Крис Ван Холлен, а также республиканцы Марко Рубио и Митт Ромни. В Берлине на бульваре Унтер-ден-Линден напротив здания посольства России проходит круглосуточная акция «Пикет. Стоп. Путинский террор». В ней участвуют как граждане Германии, так и живущие в Берлине белорусы, украинцы и россияне.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В разгар пандемии официальные визиты без острой необходимости не наносятся. Поэтому в Грузии бурно обсуждают истинные цели визита нового главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. Визиту предшествовали слова благодарности президенту Ильхаму Алиеву за то, что Грузия не пропустила через свою территорию оружие в Армению. За дипломатической активностью следит Мзия Парисишвили.
Остается неизвестным, о каких новых обстоятельствах, способных внести прогресс в решении спорного вопроса участка грузино-азербайджанской границы и расположенной там части монастырского комплекса, Давид Гареджи говорил накануне глава МИД Грузии Давид Залкальяни. Те, кто могут об этом знать, молчат или не договаривают, тем самым усиливая предположения и опасения тех, кто жаждет узнать, на чьей стороне границы узаконят новые таинственные обстоятельства башню Чичхитури, монастырь Удабно и храм Воскресения. Эти молельные для грузин неотъемлемая часть монастырского комплекса Давид Гареджи. Азербайджанская сторона считает храмы наследием своей истории, христианской кавказской Албании. На этой территории расположен государственный историко-культурный заповедник Ишикчидак, из-за чего ситуация на этом пока спорном участке границы двух государств неоднократно накалялась. «Нет нерешаемых вопросов между нашими странами», заверил министр иностранных дел Джейхун Байрамов журналиста Рустави-2 в ответ на попытку того узнать чуть больше хотя бы у главного азербайджанского дипломата. Министр Байрамов предложил обществу спокойно дождаться итогов работы специалистов.
«Мы считаем, что нужно создать соответствующие условия для работы специалистов в свободной атмосфере. В этом направлении какие-либо спекуляции и политические оценки препятствуют процессу. Некоторое время назад мы убедились, что такой ситуацией воспользовались недоброжелатели грузино-азербайджанских отношений, то есть третьи страны. Поэтому я советую гражданам обоих стран быть более внимательными из-за того, что это очень важный и чувствительный вопрос. Мы должны быть сдержаны в своих заявлениях, чтобы не нанести вред нашим отношениям. Поверьте, между Грузией и Азербайджаном нет вопросов, которые нельзя рассмотреть и решить. Уверен, в ближайшем будущем этот вопрос будет решен».
Цитирует министра Байрамова Рустави-2. Тем не менее, гражданские активисты и оппозиционеры потребовали от властей больше ясности и публичности в этом вопросе. «Если завтра окажется, что эту территорию продали Азербайджану, что нам потом делать?» — возмущался лидер стратегии Акмашинебели Георгий Вашадзе. Еще один оппозиционер, лидер движения «За народ» Анна Долидзе, потребовала, чтобы министра иностранных дел Давида Залкальяни вызвали в парламент. «Переговоры по Давид Гареджи с Азербайджаном полностью окутаны туманом. Мы не знаем, какие карты или экспертные заключения передала грузинская сторона Баку. Мы также не знаем, что разработала совместная комиссия. Я обращаюсь к парламентскому большинству и оппозиции. Пусть срочно вызовут в парламент господина Залкальяни». Представители парламентского большинства, депутаты грузинской мечты, поспешили успокоить общественность. Заместитель председателя парламента Каха Кучава после встречи с азербайджанским министром заявил:
Очень позитивные заявления были со стороны азербайджанского министра. Будет неправильно политизировать этот вопрос. Необходимо, чтобы двусторонняя комиссия продолжила свою работу. И упомянутые министром новые обстоятельства, уверен, очень скоро станут известны.
Подробностей не стало больше после встречи президента Саломы Зурабишвили с министром иностранных дел Азербайджана, хотя на этот раз обошлось без скандальных заявлений. Своевременное завершение делимитации границы представляет обоюдный стратегический интерес, цитирует администрация президента слова Саломы Зурабишвили. В пресс-релизе также отмечается, что этот вопрос президент поднимала и во время своего визита в Баку. Она также предложила в случае согласия обеих сторон платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном. Очень полезным назвал встречу с грузинским президентом и сам Джейхун Байрамов на своей странице Twitter. Накануне в течение целого дня азербайджанский министр активно выкладывал фотографии встреч с грузинским коллегой, потом премьер-министром Георгия Гахария, с президентом, и никаких подробностей, лишь слова о важности грузино-азербайджанских стратегических отношений. А они совсем недавно были на волоске, когда разгорелся скандал по поводу доставки сербского оружия в Армению через Грузию. На этом фоне Баку даже отозвал своего посла из Тбилиси. Кстати, новый посол Азербайджана 23 сентября вручил верительные грамоты министру Залкальяни. В этом скандале точку поставил сам президент Азербайджана Илхам Алиев, говорит доктор военных наук, профессор Кавказского международного университета Вахтанг Майсая. Ведь визиту азербайджанского министра в Грузии предшествовала публичная благодарность президента Алиева Грузии за то, что она не пропустила на свою территорию военный груз.
Визит министра иностранных дел Азербайджана, особенно в эпидемии пандемии, как в Грузии, так и в Азербайджане, еще раз подчеркивает, что Азербайджан хочет начать свою новую геополитическую игру и более тесно, так сказать, связаться со своими транзитскими партнерами. То есть в этом отношении я имею в виду Грузию и Турцию. Я думаю, что скоро у этой неформальной организации появится новый импульс для развития таких отношений.
Вахтанг Майсая не исключает, что в этом ключе будет рассматриваться и вопрос Давид Гареджи.
Я думаю, что Азербайджан дал сигнал, я бы сказал, грузинской стороне, что этот вопрос может решен или может рассматриваться на едином плане в ходе дальнейших двусторонних тесных взаимоотношений и переговоров.
И то, как Давид Залкальяни поднял вопрос, у политолога сложилось впечатление, что он будет решен в пользу Грузии. В крайнем случае, добавляет Вахтанг Майсая, такие у грузинских властей чаяния. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Из чего вообще состоит отношение Баку и Тбилиси, которые обе стороны предпочитают называть стратегическими? Почему Ильхам Алиев поблагодарил Грузию за то, что прежде едва не стало поводом для скандала? И зачем он поставил ее руководство весьма двусмысленное положение своим заявлением об армяно-гражданах Грузии? Своим мнением по этому поводу делится бакинский политолог Фархад Мамедов. Грузинская сторона заявила, что у нее есть новые картографические данные, которые она предложит азербайджанской стороне, а это явно изменит подход к демаркации границ. Кто вам об этом известно?
Они сами признали, что совсем недавно послали эти документы в Азербайджан, и в Азербайджане с ними ознакомиться наверняка, и будет дан соответствующий ответ. Вопросы границ, вопрос демаркации и так далее в нашем постсоветском регионе один из самых болезненных. Но практика Азербайджана демонстрирует то, что мы можем эти вопросы решать. К примеру, после более чем 20-летней работы была подписана, к примеру, конвенция по Каспию. И я думаю, что в результате многолетней работы и комиссии с грузинской стороной Азербайджан тоже сможет найти решение этого вопроса, потому что, к примеру, в прошлом году это стало причиной для того, чтобы третьи силы воспользовались этими небольшими противоречиями в наших отношениях и старались внести раскол между Азербайджаном и Грузией.
Вы упомянули Каспийскую проблему, но она была вписана в очень сложный, очень широкий политический контекст многих государств, и решалась она очень долго. Давид Гареджи тоже вписан в большой политический контекст, в котором есть и традиционные отношения между Тбилиси и Грузией, и взаимные претензии.
Немножко однобокий подход с вашей стороны, потому что на протяжении 20 лет отношения между Азербайджаном и Грузией, они идут по нарастающей. То есть реализация реализации крупных инфраструктурных проектов, трубопроводы, газопровод, железная дорога, магистральные дороги. И Грузия является для Азербайджана, наверное, самым важным государством, потому что обеспечивает выход к морю. Азербайджан является одним из крупнейших инвесторов в Грузии. Вопрос Давида Гареджи, может быть, оставался в тени всех этих крупных проектов. Паломники посещали как с грузинской стороны, так и с нашей стороны эту территорию, и никаких проблем не возникало. Только искусственно созданная проблема в прошлом году привела к определенным инцидентам, которые были исчерпаны.
Были проблемы и другого рода. Есть проблемы в Мирлюрском районе. Была история с афганом Мухтарлы. И, наконец, вот была совсем недавно история с переправкой через Грузию оружия Сербии в Армению. И, тем не менее, перед визитом господина Байрамова, президента Азербайджана, предпочел закрыть эту страницу и поблагодарить Грузию за то, за что еще совсем недавно, в общем, как бы предъявлял ей претензии.
Вопрос с афганом Мухтарлы не вызвал проблем в азербайджано-грузинских отношениях. Он вызвал проблемы со стороны третьих государств, которые выразили какую-то озабоченность. В отношении азербайджанцев к Грузии, Азербайджанская республика воспринимает это как внутреннюю проблему Грузии. Не то, что проблему, а процесс. Это граждане Грузии, и которые, кстати, в отличие от других этнических меньшинств, никогда не выступали за какую-то автономию, обособление и так далее. А наоборот, принимали участие в войне в составе грузинской армии и поддерживали территориальную целостность. Более 500 человек даже погибли азербайджанцев в Грузии. Азербайджанская республика оказывает этой части грузинского общества помощь в образовании, в налаживании бизнеса и так далее. Только в этом контексте. Что касается вопросов поставок оружия, это был вопрос поставок сербского оружия. Я отмечу, например, на дипломатическом уровне, например, посол Сербии был вызван в МИД Азербайджана, но посол Грузии не был вызван в МИД Азербайджана. Это, кстати, показатель того, как решаются вопросы между Азербайджаном и Грузией в рабочем порядке. В ответ на это, как вы уже сказали, президент Азербайджана высказал благодарность Грузии. Премьер-министр Грузии на встрече с нашим министром иностранных дел Байрамовым высказал, что благодарность президента высоко ценится со стороны грузинского общества. Это очень важно, потому что мы стратегические партнеры. У нас есть очень эффективный тройственный формат взаимоотношений Азербайджана, Грузии и Турции. И плюс этот формат также обрастает и военным составляющей. И на протяжении последних 4 лет были проведены 3 широкомасштабных военных учения с участием Азербайджана, Грузии и Турции.
То есть, если перевести это на менее дипломатический язык, суть сотрудничества с Грузией стоит того, чтобы закрыть глаза на некоторые локальные противоречия, как вы их назвали.
Противоречия между государствами, они существуют всегда. Но если уровень политического взаимодействия, экономического взаимодействия, он низок, тогда эти противоречия становятся единственным вопросом для обсуждения. Когда же уровень политического диалога, экономическое взаимодействие, партнерские отношения, они находятся на высоком уровне, эти вопросы или откладываются в долгий ящик, или же находят свое решение в определенный исторический период. Я думаю, что на нынешнем этапе Азербайджан и Грузия, например, после парламентских выборов в Грузии, а вы знаете, что в ближайшие несколько недель будут выборы, и наверняка там какая-то эмоциональная составляющая есть в вопросе с Азербайджаном, и некоторые политические силы, такие как Альянс патриотов Грузии, и так далее, они педалируют этой темы, и мы видели, с какой стороны финансируются эти политические организации. Мы это все понимаем. Наверняка это отложится уже на поствыборный период, когда сложатся соответствующие условия для того, чтобы сесть обсуждать и решать этот вопрос.
Баку и Ереван с трудом удерживают искушение перенести конфликт на грузинскую территорию, но последние заявления президента Азербайджана были достаточно резкие для того, чтобы, ну, как мне показалось, поставить руководство Грузии в достаточно двусмысленное положение. Каков политический смысл подобных инициатив?
Я немного разграничу вопрос, потому что Азербайджан никогда не вмешивается в двусторонние отношения своих партнеров. Мы обращаемся к нашим партнерам, чтобы они были бы более внимательны, во время поставок вооружений в Армению, потому что Армения является страной-агрессором, которая оккупировала нашу территорию. Вот это главный как бы посыл. Как реагируют наши страны-партнеры? Это уже ихняя политика. К примеру, Грузия после получения сигнала со стороны Азербайджана не пропустила свое воздушное пространство Грузии военного назначения, которое предполагалось для Армении. В частности, это десятки, даже там уже более полусотни рейсов было осуществлено с территории Российской Федерации, но уже полет был через Казахстан, Туркменистан, Иран и в Армению, но не через Грузию. И именно этот элемент стал вот поводом обращения президента Грузии с благодарностью. И это решение независимого государства. С другой стороны, Армения не высказала претензий в отношении Грузии, потому что у Грузии самой есть противоречие с Россией, и Грузия сама принимает решение, как независимое государство, пропускать или не пропускать то или иное воздушное судно свое воздушное пространство.
Точно так же, как Азербайджан имеет право решать, пропускать или не пропускать российские воздушные суда над своей территорией.
Абсолютно верно.
А наблюдается небывалый за последние годы виток напряженности между Арменией и Азербайджаном. Насколько действительно серьезны заявления многих представителей азербайджанской экспертной среды о том, что никогда стороны не были так близки к войне?
Это очевидно, что так, потому что после тех откровений, которые сделал президент Азербайджана о переговорном процессе, практически и со стороны руководства Армении, и со стороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики делается заявление о том, что конечная цель – это присоединение этих территорий к Армении. Все эти заявления и действия, они делают переговорный процесс бессмысленным. Пришедший в 2018 году к власти Пашинян, он практически полностью поставил крест на прошлых наработках, но ничего нового не предложил, кроме как формулы «Карабах – это Армения». И в этом контексте, да, азербайджанская сторона подвергла критике Минскую группу ОБСЕ за их бездеятельность, пассивность и так далее. А с другой стороны, мы наблюдаем определенные действия активизации военной составляющей в Армении. И таузская эскалация в июле демонстрирует, что Армения собирается эскалировать на этом процессе, и Азербайджан реализует ответные действия и полностью готов, чтобы, если при любой провокации, дать жесткий ответ.
Насколько учитывает позиция Тбилиси в этом обострении? Таузское направление, да, это линия фронта между Азербайджаном и Арменией, но совсем рядом и граница Грузии.
Да. Это близко к Грузии. Азербайджан и Грузия, у них идентичные проблемы. Это проблема с территориальной целостностью. Это проблема с внешним вмешательством. И Азербайджан и Грузия на протяжении всего периода поддерживали друг друга в этом вопросе. Но у Грузии есть свои отношения с Арменией. И Грузия понимает, что является единственным выходом Армении к Черному морю, транспортным коридором. В этом отношении Грузия практически незаменима для Армении. И у Грузии есть соответствующая повестка в отношении Армении. Мнение Грузии – это ее собственное мнение, но важный элемент состоит в том, что Грузия поддерживает принцип территориальной целостности Азербайджана. И если Азербайджан военным путем или же иным путем будет добиваться освобождения своих территорий, это не вызовет Грузии какой-либо ответной или же негативной реакции.
О грузино-азербайджанских отношениях мы беседовали с азербайджанским политологом Фархадом Мамедовым. Отечество в кибербезопасности. Информационная безопасность предстоящих выборов была одной из самых обсуждаемых тем на проходящем в Тбилиси форуме по кибербезопасности. Приглашенные представители Дипкорпуса напомнили, что готовы помочь Грузии в этом направлении. Чем и как именно, выяснял Ираклий Рагвелидзе.
Мероприятие было организовано Советом национальной безопасности при поддержке правительства Грузии. Открывая форум, премьер-министр Грузии Георгий Гахария в своем выступлении говорил о важности обеспечения кибербезопасности страны в канун выборов.
We have challenges. Киберпространство стало давно неотъемлемой частью нашей жизни. В нем происходят критически важные события, которые являются элементом нормального функционирования правительств, жизненно важной инфраструктуры и государств. К сожалению, за последние 12 лет Грузия несколько раз сталкивалась с подобными угрозами. Мы осознаем, что впереди очень важные выборы, и проблемы, риски и угрозы, связанные с киберпространством, могут стать серьезным вызовом для нашей страны.
Повышение кибербезопасности перед выбором критически необходимо, заявила после завершения мероприятия журналистам посол США в Грузии Келли Дегнан.
Соединенные Штаты продолжат работать с Грузией по вопросам защиты критически важной инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности. Сегодня она важна как никогда, поскольку год выборов очень важен. Грузинские избиратели должны идти на избирательные участки, зная, что их выбор будет защищен. Соединенные Штаты призывают Грузию без дальнейших промедлений принять и ратифицировать всеобъемлющую национальную стратегию и план действий по кибербезопасности. Это поможет Грузии лучше подготовиться, снизить ее уязвимость и быстро и эффективно отреагировать на атаки, когда это произойдет. Кибератаки будут происходить и впредь. Мы видим это по всему миру.
Грузия не раз становилась объектом сетевых атак на ее интернет-ресурсы. Недавняя кибератака в начале сентября на сайты Минздрава и лаборатории Лугара в очередной раз выявила необходимость усиления безопасности объектов государственной важности. Наблюдатели тогда сошлись во мнении, что за атакой стояла Россия, и легкость, с которой были взломаны серверы объектов государственной важности, еще раз напомнили о необходимости защиты избирательной комиссии, дабы избежать полного срыва выборов. Кроме того, в сегодняшнем выступлении Келли Дегнан напомнила присутствующим, что угрозы выборам исходят не только извне. Такие вопросы, как запугивание избирателей и злоупотребление административным ресурсом, несут выборам не меньшую угрозу, чем кибератаки, подчеркнула посол США.
Вчера я ознакомилась с отчетом народного защитника о случаях запугивания и насилия. Конечно, слышать о запугивании людей, не говоря уже о насилии, очень неприятно. Это действие, которое определенно нанесет ущерб запланированным выборам в Грузии. У нас будут собственные группы наблюдателей из посольства, которые будут анализировать усилия зарубежных наблюдателей. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Грузии сделать эти выборы свободными.
Тот факт, что США и Евросоюз самым пристальным образом будут наблюдать о предвыборной ситуации в Грузии, говорит и внушительный контингент международных наблюдателей, которые будут следить за процессом. Вчера в Тбилиси прибыла первая группа из 13 экспертов и 27 долгосрочных наблюдателей ОБСЕ. Всего за ходом выборов будут наблюдать 380 представителей организации. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Чужие свои. С 15 сентября жители самопровозглашенной республики Южная Осетия могут вновь свободно выезжать в Россию. Карантин не сняли лишь в одном месте – в Ахалгорском районе, населенном преимущественно этническими грузинами. С сентября прошлого года закрыты пункты пропуска, и люди лишены возможности навещать родственников и выезжать на лечение. Зарина Санакоева в рубрике «Голоса» выясняла, как им живется в изоляции.
Когда вы последний раз были в Грузии? Кто у вас там из родственников?
Ну вот что мне делать? Моя дочка там она живет. Я здесь одна. Мне очень тяжело. Сделайте все возможное, чтобы открыли дорогу. Это я говорю от имени не только грузинов, я говорю от имени осетинов. Они тоже все желают. Вот здешние.
Очень плохо. Дети, внуки, правнуки у меня там. Я здесь одна, и мне очень тяжело. Уже год не была там. Пенсию на той стороне получала. Нет ни пенсии, ничего. Очень тяжело. Плохо живем. Очень плохо. Нет ни дороги, ничего. Не могу видеть детей, заперто здесь в районе. Больше года не видела ни детей, ни внуков. Это не жизнь. Что тут еще скажешь?
Все. Это ж хорошо.
На цены посмотрите, на цены. Потом там тоже покажите, какие цены здесь мы, как живем.
Я не знаю, как это можно. Как это можно? Вот даже фашист, как это война была, фашистская война, да, тогда тоже не было закрытой вот дороги. Не было закрытой дороги. А сейчас как можно? Нет, сейчас уже пандемия, очень трудно туда-сюда ходить. Ну, до этого же можно было открыть, да? Идти туда-сюда. Мы же люди, не скоты, да? Мы люди, у нас сердце, у всех сердце. Не только у грузин там, свои там, у осетин тоже.
Я женщина в возрасте, дети, внуки, родственники остались на той стороне. Дорога закрыта. Хочу всех увидеть, но не могу этого сделать. Моя большая проблема – закрытая дорога. Когда откроют, я бы и своими делами занялась, и детьми. Мне надо к врачу, много чего проверить. У меня диабет, давление, большие проблемы со здоровьем. Хочу сделать анализы, которых тут не делают. Мы просим открыть дорогу. Больше ни у кого никаких просьб нет. У большинства людей одна проблема – закрытая дорога. От эпидемии умрем или такой жизни – не одно и то же. От того или другого умру – мне все равно. Пусть дорогу откроют. Если умрем – умрем. Выживем – выживем. Что судьбой предписано, то и будет. Если Господь убьет, то убьет.
Это были голоса, провела их Зарина Санакоева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочеришвили.
Власти самопровозглашенной республики Южной Осетии освободили гражданина Грузии Хвичу Мхебришвили из заключения и передали его грузинской стороне у села Эргнети. Договоренность об освобождении гражданина Грузии из тхинвальской тюрьмы была достигнута накануне на очередной встрече в Эргнети. Мхебришвили был задержан 3 июля. По информации КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия, Мхебришвили искал так называемые коконы летучих мышей с целью их дальнейшей реализации по цене 5-10 тысяч долларов за штуку. Схинвальский городской суд признал Мхебришвили виновным в нарушении первой части статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное пересечение государственной границы». В схинвальской тюрьме по-прежнему остаются двое граждан Грузии – Зазага Хеладзе и Геннадий Бестаев. Генеральным директором общественного вещателя Грузии стала Тинатин Бердзинишвили. В ходе голосования ее поддержали 8 членов попечительского совета ОВГ. Политолог Хатун Алагазидзе получила 1 голос, певица Ирма Сохадзе – ни одного. Тинатин Бердзинишвили была первым заместителем гендиректора. Она также является членом медиакомитета Европейского вещательного союза и руководителем группы по гендерным вопросам этой организации. Васил Маглаперидзе покинул пост гендиректора ОВГ 18 августа. С 25 сентября по 16 октября во всех школах Абхазии вводится карантин. Такое решение приняло правительство по рекомендациям Минздрава и самопровозглашенной республики. В республике Абхазия наблюдается резкий подъем заболеваемости COVID-19, причиной которого явилась и ее циркуляция среди детского населения. Педагогические коллективы не были подготовлены и проигнорировали требования, которые государственная санитарная служба им предписала в летние месяцы. Первыми стали болеть педагоги, поэтому правительство Республики Абхазия по рекомендациям Министерства здравоохранения приняло решение с сегодняшнего дня объявить во всех школах Абхазии карантин, отметила главный санитарный врач республики Людмила Скорик. По информации оперативного штаба по защите населения от коронавируса, за прошедшие сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 68 жителей республики. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1245 человек. Инфекция COVID-19 выявлена у заместителя председателя комитета Югосетпотребнадзора Анны Гаглоевой и российского военнослужащего. Взятый у них анализ на коронавирус показал положительный результат, сообщила агентству РЭС глава комитета Марина Кучева. Со дня открытия де-факто границы с Россией 15 сентября в самопровозглашенной республике Южная Осетия было проведено 93 теста на COVID-19. За сутки было проведено 26 исследований, из них 2 положительные. Число жертв коронавируса в Грузии выросло до 27. Сегодня в Батуми умер 54-летний мужчина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочеришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Отложенная осень. В Абхазии растет обеспокоенность общества в связи с увеличением масштабов коронавирусной пандемии. В связи с этим предлагается до минимума сократить массовые мероприятия в связи с предстоящим в последний день сентября празднованием годовщины окончания грузино-абхазской войны, отложить выборы в органы местного самоуправления в самопровозглашенной республике и в очередной раз обратиться за помощью к России. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В Абхазии из-за роста темпов распространения коронавируса решено ввести ограничения на массовые мероприятия с 5 октября. Но 27 сентября в республике отмечают День освобождения Сухума в ходе Отечественной войны народа Абхазии, а 30 сентября – День Победы и Независимости. Общество озабочено тем, что массовость в ходе праздничных торжеств может принести беды. Вчера на заседании сессии парламента Абхазии депутаты приняли обращение к президенту, текст которого представил председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса COVID-19 и в целях уменьшения риска распространения инфекции, обращаемся к вам с просьбой об отмене всех запланированных массовых мероприятий, приуроченных к 27-й годовщине Дня Победы и Независимости, отмечается в письме на имя главы государства. А двумя днями раньше участницы движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» также обратились к руководству республики и общественности с призывом для предотвращения роста распространения пандемии ввести ограничения на предстоящем празднике. День Победы – святой для всех нас праздник. Но наши дети отдавали свои жизни ради безопасности народа Абхазии, ради благополучия, ради жизни на нашей благословенной земле, говорится в призыве женщин. В связи с этим план торжественных мероприятий значительно изменился. 27 сентября в 10 утра состоится церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы в Сухуме. 30 сентября в 10 утра церемония возложения цветов в Парке Славы в Сухуме, 12:15 церемония возложения цветов к мемориалу первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба в селе Нижняя Ишера, 13:00 церемония возложения цветов к могиле второго президента Республики Абхазия Сергея Багавша в селе Чгарда, 18:00 праздничный концерт с участием творческих коллективов и артистов в абхазской эстраде на набережной Махаджиров у колоннады. Но некоторые в обществе считают, что и без концерта на набережной, где наверняка может быть большое скопление людей, можно было бы на сей раз обойтись. Кроме того, на упомянутом заседании сессии парламента было принято решение продлить полномочия органов местного самоуправления до 11 апреля 2021 года. Обусловлено оно опять же осложнением эпидемиологической ситуации в республике. Указом президента Аслана Бжания от 1 сентября выборы в органы местного самоуправления были назначены на 1 ноября 2020 года, но нынче их проводить явно не стоит. Еще дальше своей обеспокоенности эпидемситуацией пошли руководители ветеранской организации АРОА. В обращении к президенту, парламенту и правительству страны они пишут: «Мы, ветераны войны, обращаемся к вам с большой просьбой донести до руководства России реальную ситуацию, которая складывается в Абхазии с пандемией COVID-19. Мы считаем, что правительству Абхазии в срочном порядке необходимо обратиться с официальной просьбой к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину развернуть один из мобильных госпиталей Министерства обороны Российской Федерации на территории Республики Абхазия для оказания помощи жителям Абхазии в борьбе с пандемией COVID-19. Как это было сделано российскими военными врачами в Италии, Сербии и других странах? К большому сожалению, по нашим данным, ситуация по заболеванию COVID-19 в Абхазии выходит из-под контроля. Число заболевших растет в геометрической прогрессии. Многие, в особенности жители деревень, не обращаются в госпитали и занимаются самолечением. Развитие событий в Абхазии в ближайшее время может пойти по наихудшему сценарию. Этому способствуют и наши традиционные многолюдные похороны и другие поминальные мероприятия. Участили случаи, когда больных COVID-19 отправляют в Грузию, даже несмотря на то, что государственная граница Абхазии с Грузией закрыта. Наши врачи самоотверженно борются за жизнь каждого больного, но их физически не хватает на всех пациентов. Мы считаем, что в связи с пандемией выборы в органы местного самоуправления, назначенные на 1 ноября 2020, необходимо перенести на более поздний срок, на весну 2022 года, и провести их вместе с парламентскими выборами. Конец цитаты. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость недели.
Ведущая и корреспондент абхазской телерадиокомпании «Арда Джапо» и члены ее семьи, включая двоих детей, в настоящее время борются с коронавирусной инфекцией. В условиях Абхазии делать это сейчас нелегко. Число больных резко выросло, и медицинские службы самопровозглашенной республики явно перегружены работой. О своем личном опыте и опыте других больных Арда рассказала нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской.
Арда, скажите, пожалуйста, как вся эта история с ковидом у вас начиналась?
Это был легкий кашель один раз в день. Попозже кашель становится тяжелее, и я уже обратилась в городскую поликлинику, где мне сразу выписали направление на тесты и на рентген, потому что я с телевидения, на телевидении у нас уже был подтвержденный ковид, и они сразу направили меня. Доктор, как увидела рентген, она просто сразу сказала, надо пить азитромицин.
На какой день вы сделали рентген?
Рентген я делала на 4-й день, получается, как я стала кашлять.
Были ли у вас проблемы при обследовании ваших легких?
Первый раз рентген я делала в республиканской больнице и в городской. Вернее, оказался рентген, который я сделала в республиканской больнице, он был платный. Тот, который я делала в городской поликлинике, доктор его просто не принял, потому что он распечатан на бумаге А4. Информация на нем была недостоверная. Этот рентген показал двустороннюю пневмонию. На самом деле у меня на тот момент ее не было. Спустя 12 дней лечения у меня давило грудную клетку, и мне нужно было делать рентген, но я не смогла сделать рентген в городе Сухум, потому что в республиканской не делали, а в инфекционной больнице, куда я поехала, куда меня направил доктор, не успели установить аппарат. Благо на второй день его уже установили, и я смогла сделать рентген, и он показал, что у меня начинающая пневмония спустя 12 дней приема антибиотика.
Как вы делали тест ПЦР?
По направлению пришла в городскую больницу, вторую нашу. Очереди не было. Сразу у меня взяли мазок, и я ждала 7 дней. Это было 10 число. Я пила азитромицин уже 7 дней, когда мне пришел ответ на подтвержденный ковид.
Когда врач вас принимала, она была в защитном костюме?
Да, она была в защитном костюме, все как положено. Я сама тоже была в маске. С момента, как я стала кашлять, я и на работу, и по городу еще у меня какие-то дела, я везде ходила в маске.
Арда, а почему вы передвигались по городу?
Я же вначале легко кашляла. Это могла быть моя аллергия, которая меня мучает последние полгода. Я вот этот начальный кашель восприняла как проявление аллергии. Но с момента, как я была у доктора и мне прописали направление, я уже никуда не ходила. 10 числа у меня уже была изоляция.
Как вот ситуация развивалась в вашей семье дальше?
Первое болела я, потом стали подкашливать дети. У детей только сейчас стали проявляться такие симптомы, как подташнивание, головная боль. То есть последние 2-3 дня у мальчика стабильная температура 37, а у девочки вот сегодня она побледнела, ей было нехорошо, подташнивание, значит, вот это все только сейчас у них стало проявляться. Супруг сразу, буквально как у меня подтвердился ковид, он на второй день сразу сдал на антитела в лаборатории LabQuest, так как к нам домой приехать с санэпидстанции и взять у семьи уже не могли. То есть у них уже была новая инструкция, по которой если в семье один заболевший, подтвержденный ковид, то у семьи нет смысла брать, так как мы все уже автоматически положительные. В лаборатории он сдал анализ на антитела, и он был отрицательный. И симптоматики у него никакой нет.
Сарда, вот как вы обращаетесь за медицинской помощью по вашему поводу и по поводу детей тоже?
Когда вот я только начинала кашлять, я сразу позвонила на горячую линию и спросила у девушки, вот я кашляю, что мне делать, имею ли я право сегодня пойти на работу? Она мне сказала, у вас только кашель, симптоматики у вас нет. Поэтому вы можете одеть маску для спокойствия сотрудников и себя и пойти на работу. Что я и сделала. В принципе, я ходила всего один день на работу. Уже когда у меня подтвердился ковид, сами санэпидстанции мне сами позвонили и сказали, что нужно делать. Инструкцию мне дали, что я не должна выходить и сидеть на самоизоляции. Следом позвонили с поликлиники нашей здесь по району, позвонили с детской поликлиники. Узнали, где учатся дети, в какой садик ходят, все записали. Назначение они мне не стали делать, потому что у меня уже вела Арчелия Анжела. Детей дистанционно вела доктор с детской больницы Марина Чковани.
Насколько я понимаю, у вас возникла проблема с детьми, которую вы несколько дней не могли решить и до сих пор не можете решить. Если можно, расскажите, что за проблема возникла с детьми.
Когда у среднего поднялась температура, и они оба уже кашляли, доктор, который нас дистанционно ведет, наш педиатр, он нам сказал, нужно детям обязательно сдать кровь на ферритин, на дедимер, общий анализ крови обязательно. Но нужно было сделать. И моя проблема началась именно с того момента, потому что я стала обзванивать инстанции, но мне никто не мог дать ответ на то, где можно сдать ребенку анализ. Сначала я позвонила в городскую санэпидстанцию, так как мне сказали, что они могут прислать машину, чтобы у детей забор крови осуществили. Они нам сказали, мы этим не занимаемся, звоните в поликлинику к участковому доктору. Позвонила доктору, она попыталась мне выбить машину, но дело в том, что у них нет лаборатории. Потом мы дозвонились до Скорик. Скорик нам сказала, республиканская больница должна вам выделить машину. В лаборатории республиканской могут приехать, забрать у детей кровь и проверить. Также она сказала, что могут со скорой приехать и забрать кровь. Я позвонила в республиканскую. Мне сказали, что больница на карантине и лаборатория на дом выезжать не может. Также я позвонила в скорую, там тоже мне сказали, что у положительных они не берут кровь, на дом не выезжают. Я сама уже понимаю, что мне не могут помочь. Я позвонила в частную клинику, объяснила им ситуацию, что я положительная, что у детей с симптоматиком нужно сдать анализы, проверить детям кровь, на что мне сказали, что положительных в лаборатории LabQuest тоже не принимают. Естественно, я 2 дня вот за это переживала, нервничала, тем более ребенку утром старшей стало плохо. И только сейчас, спустя 2 дня, мне звонит моя знакомая и объясняет, что в инфекционной больнице могут принимать положительных и брать у них кровь.
Поясните, пожалуйста, зачем эти анализы нужны детям?
Предположительно, у детей ковид, так как я положительная. Ковид влияет на свертываемость крови. Это опасно, поэтому нужно следить за показателями крови. Поэтому нужно проверить кровь и назначить детям дополнительный препарат. Точно так же, как мне прописали курантил, только у меня кровь никто не проверил. Мне просто прописали, и я пила. Сегодня с утра я ходила в инфекционную больницу, и у нас взяли кровь, проверили дидимер и остальные показатели, которые необходимы по крови. Очередь была небольшая, больше очередь была именно для того, чтобы сдать тест, но так как их было всего 20, то люди потом попозже стали расходиться, потому что по списку было 50 человек, а тестов было всего 20. За тестами в инфекционку нужно приходить чуть ли не с 7 часов.
Вам повторный ПЦР-тест нужно ли сдавать? И если нужно, то знаете ли вы, где и как вы должны его сдать?
Повторный тест обязательно нужен, потому что только так я смогу понять, можно ли мне выходить и заниматься своими делами и не заражать окружающих. Я звонила Беляевой, она мне объяснила, что я уже стою на учете у них, и они домой ко мне приедут на повторный тест. У семьи, скорее всего, они, наверное, не будут брать ПЦР-тест, так как первый раз они у них тоже не брали. Не знаю, вот с этим моментом я пока точно не могу дать ответ.
Арда, у вас есть страничка в Инстаграме, вы ее ведете. Mm-hmm. Я знаю, что вам пишут люди, у которых аналогичные проблемы, связанные с ковид. Вы как-то можете обобщить и сказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются люди и о чем они вам пишут?
Буквально за 3 дня я ответила на более чем 250 сообщений. И писали мне не только мои друзья, мои подписчики, но абсолютно незнакомые люди, девочки, молодые мамочки, у которых дети лихорадят. Одна из причин, по которой вот они не знали, что делать, это неинформированность. Они спрашивают у меня элементарные вещи. Где сдать анализ, где можно проверить, есть ли у тебя ковид, где есть тесты. Вот они мне задают такие вопросы. Потом они спрашивают, а как мне прослушать ребенка, он кашляет, у него температура. А они все еще пытаются звонить в поликлинике, чтобы к ним приехал доктор. Я объясняла, что это невозможно, потому что к положительным не приезжают на дом доктора. Это сейчас я уже вот сталкиваюсь с этим. Всем звоня, обзванивая всех, я уже понимаю, как действовать и что делать, кто приедет, кто нет. Я этим всем делюсь с ними, но большинство мам просто в отчаянии, потому что симптоматика у детей разная у всех, все переживают. Как могу, успокаиваю, но что тут скажешь, когда доктор не может приехать, а ты не можешь повести ребенка к доктору. В тот день, когда я не могла сделать рентген, наш один очень хороший знакомый показалось, что у него двусторонняя пневмония, и он сам за рулем поехал в Гудаутскую ЦРБ, потому что только там он мог сделать рентген. Там подтвердили ему этот диагноз, но принять его не могли, потому что не было мест. Случилось так, что кто-то выписался, и его с трудом смогли уложить, дальше капать и лечить. Вчера мне писала, например, женщина, у которой не приехали, не взяли тест, а у нее температура, у сына, у свекрови, у свекра, у всех температура, но к ней домой не приехали и не взяли тест, и она ждет, когда у них получится. Мы все уже знаем, что лаборатория забитая, и они просто уже не успевают. В городской больнице, насколько мне известно, выдают очень ограниченное количество тестов. Люди стоят в очереди. Моя мама стояла в очереди. Несмотря на то, что она приехала туда с утра, она не успела сдать тест. У нее было направление. Кстати, вот с направлениями тоже проблема, потому что маме сейчас нужно сделать КТ, но так как она сдавала только на антитела, все потому, что к ней не приехали и не сделали ПЦР, она получала лечение, но чтобы сделать КТ, сначала ты должен иметь подтвержденный ковид и потом получить направление на КТ. Мама сегодня себя чувствует лучше, ей удалось сегодня сдать тест в инфекционной больнице. И только когда придет ответ, она сможет пойти и сделать компьютерную томографию в республиканской больнице. Вот так долго это все длится. За этот период у нее может осложниться, но другого варианта нет, просто нет.
Арда, скажите, пожалуйста, вот вы сегодня понимаете, человек заболел, плохо себя чувствует. Он может рассчитывать на то, что к нему приедет бригада, возьмет у него эти пробы? Или вообще, что ему делать в этой ситуации, как ему эту бригаду вызывать?
По собственному опыту могу сказать, что в первую очередь надо звонить на горячую линию, а дальше вам дадут номера, по которым вы должны будете звонить. Бригады уже никакие не выезжают ни для забора крови, ни для того, чтобы отвезти вас, сделать рентген. Уже не получается в санэпидстанции приезжать и у всей семьи брать анализы. Поэтому, если вы заболели по симптоматике, вы понимаете, что, скорее всего, у вас ковид, вы должны связываться с доктором участковым, чтобы получить от него направление и самим пойти в городскую больницу, отстоять очередь и сдать тест, чтобы вам его подтвердили, и уже дальше вы могли ходить с этим подтвержденным ковид на тот же КТ, на тот же рентген. То есть если у вас нет направления сегодня, вы ничего не можете сделать.
Как бы вы оценили вообще всю эту ситуацию? Является ли адекватной вообще та помощь, которую вы получаете?
Учитывая нашу ситуацию, доктор Арчелия со мной постоянно на связи. И я хочу поблагодарить Арчелия и Марину Ражиковну с детской больницы, которые внимательно относятся к моей семье и дистанционно ведут нас. В целом, конечно, я понимаю, что такая ситуация у нас в стране, что у нас вот разом заболело такое количество людей, и наши медучреждения, возможно, уже не выдерживают этот поток. Ну что же теперь делать? Мое мнение, нужно как-то закрывать учреждения, людей дома сажать, потому что не вот 5 октября, мне кажется, это надо было делать еще на той неделе, на позапрошлой неделе, когда не было вот такого количества людей, потому что сегодня не хватает тестов. То есть если бы не было такой большой волны заболевших, которым вот прямо сейчас нужна помощь, то, возможно, санэпидстанция и лаборатория, они бы, наверное, успевали бы обрабатывать все тесты вовремя, а не так, как сейчас мы идем по 7 дней. И докторам было бы легче, и гудаутская ЦРБ не была бы, наверное, такая заполнена. И, наверное, я, у которой уже начинается пневмония, уже началась, и которая дома делает уколы. Например, 2 недели назад с таким состоянием, как у меня, люди лежали в гудаутской ЦРБ. Но сегодня я лечусь сама дома, сама делаю себе уколы. Ну, это наши реалии, я это понимаю, и я подстраиваюсь под эти реалии, несмотря на то, что это сложно.
Гостем недели была Арда Джапа, ведущая и корреспондент абхазской телерадиокомпании. С ней беседовал наш сухумский корреспондент Елена Заводская. Давид Пурцхванидзе, один из свидетелей по делу о гибели Тамар Бачелиашвили, задержан по подозрению в фальсификации доказательств. Прокуратура утверждает, что задержанный подделал спутниковые снимки, призванные доказать, что автомобиль девушки был перемещен на место его обнаружения уже после ее смерти. О новых сюжетах дела расскажет Серго Бригвадзе.
Давид Пурцхванидзе – основатель и руководитель неправительственной организации «Антикризисный центр по проблемам безопасности», сообщает в прокуратуре. 7 сентября текущего года он получил спутниковые фотографии с сайта zoom.earth, датируемые ноябрем 2019 года. На них зафиксировано место, где 22 июля был обнаружен автомобиль Тамар Бачелиашвили. По электронной почте он переслал эти фотографии своему сыну с просьбой обработать их так, будто снимки были получены не в ноябре, а 19 июля. На снимках машины нет. Таким образом, Пурцхванидзе пытался показать, что машина оказалась на месте ее обнаружения уже после ее гибели, сказано в заявлении прокуратуры. Сфальсифицированные фотографии задержанный переслал адвокату семьи Бачелиашвили, Михаилу Рамишвили, который, в свою очередь, предоставил их следствию в качестве доказательств по делу. Экспертиза установила, что снимки были сфальсифицированы, сказано в заявлении прокуратуры.
Давид Пурцхванидзе сфальсифицировал доказательства с намерением разрекламировать свою организацию и получить финансирование от различных доноров. Кроме того, у следствия есть информация, согласно которой задержанный планирует покинуть страну. Он уже приобрел билеты. Кроме того, в одной из стран у него открыт банковский счет, на который он зачисляет разные суммы денег. Это дает нам основание предполагать, что он попытается избежать ответственности. Соответственно, мы обращаемся в суд и требуем заключить его под стражу.
Давид Пурцхванидзе вовсе не пытался скрыться от следствия, но планировал отправиться в США за доказательствами подлинности предоставленных следствию снимков, утверждает адвокат Михаил Рамишвили.
Следствие пытается не расследовать дело о гибели Бачалиашвили, а подменить его чем-нибудь другим. Это указывает на то, что следствие покрывает группу виновных в гибели Тамар. Они пытаются помешать господину Давиду, который планировал отправиться в США, чтобы привезти оттуда дополнительные спутниковые снимки, которые доказали бы, что с 18 по 22 июля автомобиль не находился на месте его обнаружения. Ответственность за эту информацию он брал на себя.
Второй адвокат семьи Бачалиашвили, Эка Кобесашвили, тоже утверждает, что Пурцхванидзе не скрывал своих намерений.
Что касается Давида Пурцхванидзе, как он сам анонсировал, он планирует поехать в Америку 30 сентября. У меня не было никаких контактов с ним. Лично от него я ничего не знаю. Я узнала из СМИ. Он планирует провести альтернативную экспертизу.
Между тем, Михаил Рамишвили не исключает, что сторона обвинения в ближайшее время попытается задержать и его по схожим обвинениям и таким образом отстранить от дела о гибели Тамар Бачалиашвили. В прокуратуре же поясняют, что по факту о фальсификации доказательств требуется провести дополнительные следственные мероприятия, в том числе с участием адвокатов семьи Бачалиашвили. Однако, поскольку допрос защитников в качестве свидетелей требует их отстранения от дела, было принято решение вывести его в отдельное производство. Сейчас Пурцхванидзе находится в предварительном заключении, сообщают в прокуратуре. Ему грозит до 6 лет заключения под стражу за фальсификацию доказательств по уголовному делу и дачу ложных показаний. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.